Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Вернадские. Мысль и память. Наш разговор сегодня посвящен одной из самых ярких семей в русской истории. Семье академика Владимира Ивановича Вернадского. Не только сам выдающийся ученый, но и его сын, историк Георгий, и дочь-медик Нина, и их окружение были в центре изучения на международной научной конференции, прошедшей в Москве весной 2013 года. Теперь некоторые статьи и доклады вошли в качестве секции в новый ежегодник Дома русского зарубежья, о котором мы уже говорили в наших программах. Блок материалов о Вернадских представит сегодня один из редакторов ежегодника Марина Сорокина.
Ну вот, на самом деле, Иван Никитич, мы всегда начинаем с вами беседу со слов «на самом деле». Да? Вроде как существуют какие-то мифы, истории, легенды, или даже монографии, статьи, сборники документов. А на самом деле все не так. Я позволю себе маленькое личное отступление, поскольку эта работа в ежегоднике, связанная с именем Вернадского, она для меня очень знаковая. Когда-то давно, много лет тому назад, когда после окончания историко-архивного института, благодаря своим профессорам, я оказалась на работе не в Сыктывкаре, а в архиве Академии наук, где я, естественно, сразу для своих занятий присмотрела в тот момент почти неиспользованный фонд Владимира Ивановича Вернадского, в большинстве дел на листках записи исследователей, как правило, или никого не было, или стояла одна фамилия – Г. Суперфин, 68-й год. Это правда. Я даже сделала ксерокопии этих листов использования для какой-нибудь своей будущей книжки. Но, тем не менее, если говорить серьезно, то, конечно, в эти ранние 80-е годы обаяние личности, обаяние интеллекта и того потрясающего по своей значимости, объему, масштабности, планетарности запаса новых идей, которые транслировал Вернадский через свои рукописи, конечно, произвели на меня совершенно неизгладимые впечатления. И хотя я никогда не собиралась заниматься ни историей его семьи, ни тем более историей его биосферы или его ноосферы, тем не менее обаяние вот интеллекта, да, этой энергии заблуждения, как я теперь знаю, было столь велико, что, конечно, хотелось бросить все, сидеть и заниматься этим. Ну вот благодаря этому посылу я и познакомилась с той очень небольшой группой людей, которые занимались как раз изучением архива Вернадского в 60-е, в 70-е годы, которые, между прочим, немало публиковали в те времена его научных работ. Просто они не имели такого тиража и такого резонанса, они не попадали в тот момент со временем, да, вот, и поэтому не было широкого интереса к идеям Вернадского. Ведь очень важно попасть в резонанс с теми идеями, да, которые волнуют общество вот именно сейчас. И тогда ты волей-неволей получаешь серьезные, как теперь говорят, publicity. А вот в 80-е, особенно в начале 90-х годов, конечно, наступила эра Вернадского. Это было совершенно понятно, потому что новое мышление, Михаил Сергеевич Горбачев, экологические идеи, и вдруг оказывается, что зеленые были и есть не только где-то там на Западе, Федеративной Республики Германии, или еще, не дай бог, где-то дальше, а вот здесь, у нас, вместо марксизма, да, или того извращенного марксизма, который, так сказать, преподавался в школах и университетах, на самом деле существовало параллельное духовное, идейное движение, некоторые даже его называли русский космизм, и называют, да. И Вернадский, конечно, одна из тех фигур, наследия которого может, так сказать, претендовать вот на дефиницию русского космизма. И в 90-е годы, конечно, начался невероятный ренессанс его имени, его работ, плюс, конечно, популярность как опального академика, как отца иммигрантов, как одного из членов ЦК Конституционно-демократической партии, более того, как одного из членов последнего состава Временного правительства, буквально, так сказать, арестованного и препровожденную в Петропавловскую крепость в ноябре 17 года. И потом все уже 20-е, 30-е годы какой-то этот академик был такой очень несоветский. И Дебоин на него нападал, и отдел науки ЦК не очень приветствовал. И Иосиф Виссарионович, между прочим, не захотел встречаться с Вернадским, хотя он многократно пытался с ним поговорить. Тем не менее, как и всех остальных лидеров академической науки, Вернадского оставляли, так сказать, на уровне только разговоров с Молотовым, и не более того. В общем, целый такой вот клубок, комплекс, да, разного рода причин привел к тому, что, в общем, уже к концу 90-х годов имя Вернадского, наверное, в нашей стране знали все. Его имя не просто появилось в широкой печати, да. К концу 90-х годов был создан культ Вернадского. Его цитировали президенты, председатели всех собраний большими кусками. Его лицо появилось на деньгах, монеты, конечно, конечно, конечно.
И еще народней, конечно, знак – это проспект.
Это уж само собой, но проспект, надо сказать, был не в 90-е годы наименован, да, и не проспект, и станция метро, это много-много раньше, это как раз инерция вот той старой, так сказать, академической традиции, и, простите, это инерция отношения Сталина и большевистского руководства к Академии наук, которая, начиная с 1934 года, в Москве выстраивала совершенно просто идеальный такой город академического солнца, если хотите. Но тем не менее, те времена прошли, и вот 2013 год, это год 150-летия Вернадского. Мы еще с вами хорошо помним, как праздновалось его 140-летие. Заседанием в Большом театре, с членами правительства, с выпуском многочисленных новых архивных работ. И когда сегодня, в 2013 году, мы видим, что даже просто инициатива академической общественности придать какой-то более или менее значимый характер празднованию юбилея Вернадского никем не была поддержана, или так точнее сказать, долго никем не была поддержана, это вызывает некоторый вопрос. Что случилось? Что изменилось? Академия, общество, да? В 2013 году, тем не менее, появилось постановление за подписью президента Путина о праздновании этого юбилея. Но, слава богу, это постановление не привело ни к каким оргвыводам, то есть никаких заседаний в больших и малых театрах ничего не было. Зато по стране прошло огромное количество, на мой взгляд, псевдонаучных конференций, посвященных юбилею академика. Когда я говорю псевдонаучный, я совершенно не вкладываю в этот термин никакого негативного смысла. Я имею в виду то, что, как всегда это бывает на Руси, прошло распоряжение сверху, нужно его выполнить. Но, к сожалению, выполнение такого рода распоряжения, оно у нас приводит, так сказать, к обычной совершенно просто традиции таких партсобраний, да, или собраний пенсионеров где-нибудь в ЖЭКе, коммунистической ячейке. Надо собраться, собрались, рассказали. К сожалению, ничего нового не было опубликовано. Или почти не было, я об этом скажу чуть ниже. К сожалению, имя Вернадского стало уже, так сказать, синонимом не ноосферы, а если вы посмотрите наши газеты, просто направо и налево написано «Вернадский основатель наносферы», что, конечно, говорит о многом. Поэтому та небольшая международная научная конференция, которую мы провели в марте 2013 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, это была своего рода моя личная протестная акция. Это была протестная акция человека, который всю жизнь так или иначе занимался сюжетами, связанными с Вернадским или с семьей Вернадских, и который хотел все-таки, чтобы в этом океане речей, не имеющих никакого почти смысла, кроме, так сказать, подтверждения своей лояльности постановлению президента, чтобы вот в этом океане раздался голос все-таки исследователей, которых тревожит, интересует, интригует та реальная историческая материя, которая связана как раз с именем Вернадского и его семьи. Мне это кажется, на самом деле, что их история исключительно важна и исключительно интересна именно в том контексте, который мы выразили в названии этой конференции. Вернадские и российская диаспора, и российское зарубежье. В пределах этой семьи мы находим буквально все три типа русских эмигрантов. Возвращенца, невозвращенца и беженца. Мы знаем отлично, что Владимир Иванович Вернадский, уехав в 22-м году за границу, увез с собой семью. И все те немногие его ученики, прежде всего академик Ферсман, который провожал его на вокзале, были абсолютно убеждены, что он уже не вернется. Но Вернадский стал одним из первых советских возвращенцев. Между тем, его дочь уже в Россию никогда не вернулась. Да, вот еще один тип невозвращенца. А сын, известный историк Георгий Владимирович Вернадский, был эвакуирован из Крыма еще в ноябре 1920 года вместе с франгелевскими войсками. Поэтому, с одной стороны, очень интересно посмотреть, как в пределах одной семьи, при абсолютной такой полюсности идеологической, тем не менее, на протяжении, так сказать, всего 20 века сохранялись ценности и приоритеты, которые в этой семье были заложены. На них совершенно почти не повлияла та изменяющаяся геополитическая, политическая атмосфера, которая сопровождала их жизнь. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, огромным белым пятном и в историографии, и вообще просто в наших представлениях о том, как жила Россия или Советский Союз в 20 веке, остается вопрос вот о тех нейтральных водах, о тех пограничных полосах, которые сопровождали, с одной стороны, людей, оставшихся в СССР, а с другой стороны, тех, кто действительно ушел в эмиграцию. Нам только кажется, что это черно-белая история с двумя полюсами. На самом деле, в середине, там огромное пространство, прежде всего, людей, которых бы мы сегодня назвали медиаторами, коммуникаторами, которые на самом деле вот эти две ткани и соединяли. Семья Вернадских, безусловно, была одним из таких коммуникаторов советского, российского, научного сообщества и, может быть, даже намного шире. В тех материалах, которые мы опубликовали в ежегоднике Дома русского зарубежья, а они сделаны, подготовлены на основе докладов, сделанных на этой конференции, но спросите меня уже что-нибудь. А то ведь я не остановлюсь.
А вы не остановились. Я не думал, где вас перекусить, а как бы длить и длить это.
О, да, спасибо.
На основе докладов, да.
Да, на основе докладов, которые были сделаны на этой конференции, мы собрали и некий блок материалов для ежегодника Дома русского зарубежья. Принцип отбора этих материалов из всех докладов конференции был очень простой. Мы взяли для публикации только то, что является действительно новым. Мы взяли только то, что никогда не публиковалось. И я могу совершенно спокойно и точно сказать, что каждая из представленных статей – это мини-открытие. Например, статья лучшего на сегодня знатока евразийства Мартина Байсвингера, посвященная дочери Вернадского и ее участию в евразийском движении. Это совершенно уникальный материал, потому что он впервые показывает, что в пределах евразийства была сделана попытка найти научное, когда я говорю научное, конечно, я имею в виду big science, точнее, естественное научное обоснование тем идеям, которые раньше высказывались, ну, в начале 20-х годов Трубецким и, так сказать, его коллегами. А здесь дочерью Вернадского, которая по специальности была медиком, была проведена колоссальная работа по изучению так называемого коэффициента Гиршфельда, который показывает распространение групп крови на определенной территории. И изучив вот эту картину, она пришла к выводу, что Россия, и это цитирует Мартин Байсвингер из статьи Ниночки Вернадской, она пришла к выводу, что по своему своему, так сказать, такому клинико-антропологическому типу жители России ближе к как она пишет, к африканским и азиатским племенам, чем к европейским. Рассказ об этой, так сказать, небольшой работе может быть совершенно особой темы, потому что она связана с теми колоссальными и очень интересными процессами, которые шли и в Европе, и в Советском Союзе вокруг проблемы расы. Но это, конечно, требует совершенно, так сказать, просто отдельного разговора.
Марина Сорокина. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вернадские. Мысль и память. Я прочту фрагмент из упомянутой публикации Мартина Байсвенгера «Нина Вернадская. Толь и становление научного евразийства». Исследователи евразийского движения, как правило, обращают внимание на его основателей и главных идеологов – экономиста и географа Петра Николаевича Савицкого, лингвиста и этнографа Николая Сергеевича Трубецкого, музыковеда и литературного критика Петра Петровича Сувчинского и философа и богослова Георгия Васильевича Флоровского. Немалый интерес вызывают также известные ученые, временно сотрудничавшие с евразийским движением. Например, историк и философ Лев Платонович Карсавин, филолог и лингвист Роман Осипович Якобсон или историк Георгий Владимирович Вернадский. Действительно, после основания евразийского движения в 1921 году в Софии именно эти люди разработали важнейшие идеи евразийства. Именно они в своих работах предложили рассматривать Россию как Евразию и утверждали, что страна представляет собой особый географический и культурный мир, не принадлежащий ни Европе, ни Азии, а наоборот, представляющий собой гармоничный синтез Запада и Востока. Тем не менее, круг авторов, продолжает Мартин Байсвенгер, печатавших свои статьи в евразийских альманахах и сборниках, был значительно шире. Среди них оказывались порой люди довольно неожиданные, которые, несмотря на свое эпизодическое участие в евразийстве, вносили немаловажный вклад в становление евразийских идей. Представителем таких эпизодических евразийцев является Нина Владимировна Вернадская-Толь, год рождения 1898, год смерти 1986. Дочь академика Владимира Ивановича Вернадского и сестра историка Георгия Вернадского, Нина Толь не упоминается в исследованиях о евразийском движении. По своим профессиональным интересам она, казалось бы, была далека от евразийства. В 20-х годах Нина Владимировна получила медицинское образование в Праге и по специальности была врачом-психиатром. Однако именно она скрывалась за инициалами ВТ, которыми была подписана статья, вышедшая в 1927 году в восьмом номере «Евразийской хроники» и исследовавшая население Евразии по антропологическому признаку. Контактам Георгия Вернадского с евразийцами в немалой степени способствовало его участие с 21 года, вначале как члена, а впоследствии в качестве директора, в работе Кондаковского семинария, семинариум Кондаковианум в Праге. Это был исследовательский институт по изучению русского, византийского и восточного миров и их взаимоотношений, начиная с древнейших времен. Уже сама тема семинария, безусловно, содержала очевидные евразийские мотивы. Но также в рядах семинара были активные члены евразийского движения. В частности, Татьяна Николаевна Радзянко. Связи между Кондаковским семинаром и теми семинарами, которые с 25 года регулярно проводили пражские евразийцы, были достаточно тесными. Кондаковцы регулярно выступали в евразийских семинарах с докладами или присутствовали на них в качестве слушателей. Я продолжаю цитировать статью Мартина Байсвенгера «Нина Вернадская-Толь и становление научного евразийства». Самым активным участником обоих семинаров был, пожалуй, историк и археолог Николай Петрович Толь. В 1928 году в евразийском издательстве вышла его научная монография «Скифы и гунны. Из истории кочевого мира», своего рода дополнение к монографиям Вернадского, разрабатывавшая с евразийской точки зрения более ранний период истории Евразии. Профессиональные занятия историей как Вернадского, так и Толля, а также их интерес к Востоку делали их связи с евразийством вполне объяснимыми и даже ожидаемыми. Увлечение Толля, а также его жены, каковой с 26-го года была Нина Владимировна Вернадская-Толь, кочевниками и Востоком, по-видимому, приобрело даже бытовые формы. По воспоминаниям Николая Ефремовича Андреева, коллеги Толя по Кондаковскому семинару, у них по восточному обычаю не было мебели, так что все сидели на циновках и каких-то неудобных подушках. Таким образом, участие в евразийстве Нины Вернадской-Толь, как сестры Георгия Вернадского и жены Николая Толя, было вполне объяснимым. Однако, как врач-психиатр, на первый взгляд, Нина Толь едва ли могла внести вклад в идейные концепции евразийцев. Тем не менее, ее статья под названием «Понятие Евразии по антропологическому признаку», вышедшая в 27-м году в 8-м номере «Евразийской хроники», сыграла немаловажную роль в определении Евразии. Появление этой статьи в евразийском издании стало возможным благодаря тому, что к концу 20-х годов евразийство поменяло свой характер. В начале 20-х годов евразийские идеи отличал метафизический и философский пафос. Евразия, находящаяся между Востоком и Западом, Европой и Азией, провозглашалась и проповедовалась как предмет веры. Однако к концу 20-х евразийцы стали пытаться систематически доказать эмпирическое существование Евразии как особого мира, отличавшегося целым рядом характерных признаков и закономерностей. В евразийских изданиях в 27-м году было опубликовано несколько таких научных исследований Евразии, в частности, принадлежавших перу одного из главных основателей движения Савицкого. Он писал об особой евразийской географии, на основе которой Евразия конструировалась как особый мир, особый континент. Несколько позже, в 1931 году, Роман Якобсон опубликовал похожий систематический анализ евразийского пространства, основываясь на лингвистических, в частности, фонологических признаках. В связи с этими попытками евразийцев конца 20-х годов научно сконструировать Евразию, специальность Нины Толь пришлась как нельзя кстати. Ей было поручено, вероятнее всего, Савицким выявить особенности Евразии на основе антропологических принципов. Именно этой цели посвящена была ее упомянутая выше статья. В своей работе Нина Толь сравнивала распространение групп крови, то есть групп 1, 2, 3, 4 в разных странах. В основу исследования Толь положила коэффициент, предложенный польским биологом Гершфельдом. Коэффициент вычислялся в результате деления процента жителей данной страны с группами крови 2 и 4 на количество людей с группами 3 и 4. Сравнивая коэффициенты, полученные для различных наций, Вернадская Толь пришла к следующему выводу. Цитата. «Русские по своему коэффициенту находятся гораздо ближе к азиатским и африканским народам, чем к европейцам». Конец цитаты. Она суммировала. Опять цитата. «По признакам строения и свойствам человеческой крови, Европа резко отличается от Азии и представляет собой маленький замкнутый мир. Россия находится между группой европейской и азиатской, почти примыкает к азиатской группе, имея очень мало общего с Европой». Эта статья Нины Толь, продолжает Мартин Байсвенгер, безусловно, является наиболее проблематичной из всех попыток научно обосновать евразийство и близко подходит к расистским идеологиям. Возможно, сами европейцы осознали это, поэтому планировавшаяся вторая статья о еврейской крови, которая была также написана Толь, так и не появилась в печати. Дальнейших подобных попыток биологизировать Евразию не предпринималось, тем более что в 30-х годах в контексте распространения нацистских расовых концепций такие намерения выглядели бы еще более одиозно. Другая работа Нины Толь, а именно заметка о критике западной науки, также не появилась в печати, несмотря на то, что по сведениям Петра Савицкого в начале сентября она уже находилась в наборе. Впрочем, участие Нины Толь, как и ее мужа, в евразийском движении не ограничилось всего лишь публикациями. Так, летом 27-го года по поручению Савицкого во время своего пребывания в Берлине супруги раздавали в киоске евразийскую литературу для продажи. Как предполагал Петр Савицкий, таким образом евразийские публикации должны были попадать в руки советских граждан, проезжавших через Берлин по пути в другие европейские страны. Савицкий писал Толлю: «Теперь вот какая просьба к Нине Владимировне и вам. Вы знаете, в связи с какими соображениями является желательным, чтобы в наиболее буйких киосках Берлина, где имеются издания на всех языках, были выставлены на видном месте наши издания». Конец цитаты. Какие именно соображения Савицкий имел в виду, спрашивает Мартин Байсвенгер. Дело было в том, что до апреля 27 года евразийцы распространяли свои издания в Советском Союзе с помощью Треста, подставной организации, инициированной ОГПУ. После разоблачения Треста в апреле 27 года данный путь проникновения литературы в СССР был закрыт. Поэтому для Савицкого временное пребывание супругов Толь в Берлине пришлось очень кстати, и он активно использовал его в целях пропаганды евразийства. Совместное пребывание Толлей в Берлине в связи с евразийской миссией наводит на мысль, что евразийский эпизод в жизни Нины Вернадской-Толль был в первую очередь обусловлен семейными обстоятельствами, а именно влиянием как со стороны ее мужа Толля, так и со стороны ее брата Георгия Вернадского. Однако отнюдь не все члены ее семьи сочувствовали евразийцу. Хорошо известно, что отец Нины Толь, Владимир Иванович Вернадский, в середине 20-х годов однозначно высказался против евразийства, считая, что, цитата, «евразийцы хорошие и, может быть, интересные люди, но они плохие мыслители, с неясной головой, с религиозно-философскими априориями, но самое главное, скучные и неживые по статьям своим». Конец цитаты. Безусловно, семью Вернадских характеризовала удивительная мировоззренческая и профессиональная полярность ее членов, без ущерба для внутрисемейных взаимоотношений, и участие Нины Толь в евразийских изданиях лишний раз иллюстрирует эту особенность. В то же самое время, продолжает Мартин Байсвенгер, нам кажется, что помимо семейных связей, евразийство Нины Толь могло также быть результатом ее собственных идейных поисков. Насколько можно судить по ее переписке с отцом, их личные беседы в Праге в 1924 году касались оценки того сложного положения, в котором сейчас находится ищущий правды человек в русском движении. И вполне вероятно, что она нашла эту свою правду хотя бы на некоторое время, как раз в евразийском движении. Таким образом, роль эпизодических сотрудников евразийского движения вполне заслуживает внимания исследователей. В частности, Нина Вернадская-Толь сыграла, хотя и не продолжительную, но вместе с тем вполне существенную роль в становлении научного евразийства. Тот факт, что до сих пор ее участие в евразийстве оставалось практически неизвестным, объясняется тем, что ее псевдоним В.Т., которым она подписала свою статью, не был расшифрован. Участие Нины Толь в евразийстве приобретает, на наш взгляд, еще большее значение из-за того, что она была первой женщиной, публиковавшейся в евразийских изданиях. Это обстоятельство также открывает новые возможности для изучения евразийства, в частности, с гендерной перспективы, которая пока еще не была исследована. Так пишет Мартин Байсвенгер в своей статье «Нина Вернадская-Толь и становление научного евразийства», опубликованной в недавно вышедшем очередном ежегоднике Дома русского зарубежья на Таганке. На волнах радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вернадские. Мысль и память. Моя собеседница Марина Сорокина, составитель раздела о Вернадских в ежегоднике, продолжает.
Впервые, но статья Байсвенгера впервые говорит о том, что евразийцы сделали попытку дать такое вот комплексное, естественно-научное обоснование для своих, ну так скажем, теоретических и идейных воззрений. С другой стороны, статья Анастасии Гачевой о связях Чхидзе, еще одного евразийца, с семьей Вернадских. Если с Георгием Вернадским, историком Георгием Вернадским, Чхидзе был отлично знаком лично, то с папой Вернадским они, конечно, знакомы не были, но он его читал. И вот статья Гачевой переносит нас совершенно в другую, как бы, плоскость. Если статья Байсингера обсуждает, естественно, научный фундамент, то статья Гачевой, конечно, вся устремлена в русский космизм. Но, как это всегда бывает у Анастасии Георгиевны, это не голословный русский космизм, о котором у нас любят рассуждать, а это тот русский космизм, который выстрадан ею на самом деле на основании конкретных текстов, где за каждым словом, за каждой идеей, за каждым предложением есть совершенно четкое обоснование. Есть совершенно четкий, так сказать, документ, который об этом свидетельствует. И это тоже очень интересная попытка.
Майя Мирна, хотел спросить вас, а связь между сыном и отцом существовала какая-то письменная или через посредников каких-то?
Ну, это тоже может быть отдельная история, потому что комплекс переписки отца и сына Вернадских – это, конечно, один из самых уникальных эпистолярных комплексов XX века. Несмотря на то, что Георгий Вернадский, как я уже говорила, был эвакуирован в 1920 году из Крыма, он всю жизнь переписывался с отцом, переписывался очень активно. Раз в неделю они обязательно обменивались письмами. Тысячи и тысячи листов этой переписки. Все эти листы на самом деле распределены по разным архивам. Часть есть в Москве, часть в Соединенных Штатах, небольшая часть на Украине. В 90-е годы и в начале 2000-х годов были сделаны попытки опубликовать часть этой переписки, и приоритет в этом принадлежит, конечно же, Габриэлю Суперфину и его знаменитые публикации в минувшем или в память, нет, наверное, еще уже в минувшем, да, под названием «Пять вольных писем сыну». Считалось, что академик Вернадский, который, начиная с 22 года и до конца, практически до конца жизни, постоянно, как минимум полгода проводил в заграничных командировках, он никогда не был ограничен в своих передвижениях по Европе и даже последние годы жизни стремился уехать в Соединенные Штаты с сыном, ну, больше 80 лет, тут причины вполне очевидны. Так вот, считалось, что в те моменты, когда он выезжал за пределы Советского Союза, он начинал писать вольные письма своему сыну. И действительно, многие из них так и начинаются. «Дорогой Гуленька, наконец я могу тебе написать то, о чем я думаю». Но вот содержание того, о чем думал академик Вернадский, иногда бывает, не побоюсь этого слова, шокирующим. Когда в 96-м году я первый раз в Бахметьевском архиве сама открыла письма, вольные письма академика Вернадскому сыну за вторую половину 30-х годов, то примерно 2 месяца я уже не могла ни работать, вообще ни о чем думать, потому что как следующей фразой, за той, которую я уже процитировала, да, «Я наконец-то могу тебе рассказать правду о том, что происходит в нашей стране», за этим дальше следовал текст, он опубликован и неоднократно опубликован, а поэтому желающие могут его, так сказать, почитать и в бумажном виде. Но, тем не менее, следовал текст, который говорил о том, что Владимир Иванович относился с большим интересом к тем социальным экспериментам, которые проводили большевики в России. Более того, если брать вторую половину 30-х годов, он очень внимательно следил за тем, как функционировал знаменитый ГУЛАГ, и считал, что он приносит пользу стране. И он совершенно откровенно об этом писал, что и люди оттуда возвращаются, и в то же время как бы планы комиссии естественных производительных сил России, которые сам Вернадский еще в годы Первой мировой войны начала развивать. Вот они таким образом реализуются. Потому что это же, так сказать, вековая мечта была русских академиков, чтобы те колоссальные природные ресурсы, которые были разбросаны по всей стране с помощью экспедиций академических и комиссий по естественным производительным силам, чтобы эти ресурсы были сначала разведаны, нанесены на карту, и чтобы на основе этих ресурсов были построены новые города, да, поселки, появились рабочие места. И в некотором смысле, я рискую высказать все-таки эту крамольную мысль, у меня впечатление, что чисто организационно ГУЛАГ, начиная с 20-х годов, выстраивался по тем картам и по тем планам, которые разработала комиссия естественных производительных сил. Я сразу хочу предупредить, что не надо это, так сказать, сводить вот к такому одномерному движению. Ученые провели разведку природных ископаемых, обозначили какие точки, и вот там начали по их картам начали строить концлагеря. Да? Это, конечно, все значительно сложнее, но то, что этот момент присутствует, то, что ГУЛАГ строился не абы как в определенной системе, по определенному чертежу, и это совершенно точно. Это совершенно понятно. И поэтому те оценки, которые Вернадский давал в так называемых вольных письмах, эти оценки советскому строительству, они очень близки советскому, синоним государственному строительству. Они, например, очень близки оценкам Милюкова. Потому что практически все кадеты в эмиграции, за редким исключением, они были государственниками. И вот в этой точке они как раз совпадали и с Виссарионовичем, и его соратниками, которые, так сказать, пускай вульгарно, но тоже восстанавливали империю, восстанавливали государство. И идея, так сказать, государственности для них была в этом смысле ведущей.
Марина Ильина, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, где почитать переписку с Вернадского с сыном.
К сожалению, в одном месте ее где-то прочитать невозможно, потому что она опубликовалась разными и издателями, и в разных журналах.
Ну вот в минувшем.
Вот, например, в минувшем, да, там было несколько публикаций. Мне кажется, что были еще, то есть не кажется, а точно, конечно, они были такие публикации в журнале «Вопрос истории естествознания и техники». Но в любом случае, если вы обратитесь к альманаху «Минувшее», то вы всегда найдете там полную библиографию, или альманах «Диаспора», вы найдете полную библиографию этих изданий.
А если вернуться к ежегоднику?
Если вернуться к ежегоднику, то я должна сказать, что он неожиданным образом оказался очень тесно связан и с еще одной острейшей, как теперь говорят, геополитической проблемы. Конечно, наша конференция не могла никоим образом пройти мимо вопроса об украинстве Вернадских, как с точки зрения биографического контекста, так и с точки зрения контекста их деятельности, поскольку Владимир Иванович Вернадский, как известно, был основателем и первым президентом Всеукраинской академии наук. И вот как раз этой проблеме посвящена статья одного из лучших историков науки сегодня, Александра Дмитриева. От себя замечу, что в отличие от России, где к 150-летнему юбилею Вернадского все-таки вышло собрание сочинений академика в 24 томах, являющиеся просто-напросто перепечаткой того, что было сделано раньше, без каких-либо новаций. На Украине тоже было издано, правда, не 24-томное, но 8-томное собрание сочинений, 2 тома которого занимает переписка Вернадского с украинскими учеными. И это особенно интересно, начиная уже с самого названия. Потому что кто же такие украинские ученые, которых набралось на 2 тома переписки Вернадского? Я, честно говоря, узнав об этом издании и получив его от своих киевских коллег, я стала, так сказать, немножко недоумевать. Думаю, ну откуда столько-то взялось? Все-таки многовато, большие это объем. Но, конечно, предисловие к этим двум томам, оно все объяснило украинскими учеными в данном издании. были названы все ученые, которые жили или проезжали через Украину. Или писали о ней.
Маленький хитрый ход, но во благо, собственно, публикации материала.
Вы знаете, это то, что называется сегодня. Это процесс национализации науки, к сожалению. У меня нет никаких упреков в адрес моих киевских коллег, которых я очень хорошо знаю, очень уважаю. Более того, вместе с ними мы в конце 80-х, начале 90-х годов впервые готовили полный комплекс дневников Вернадского как раз за самый острый период его жизни, 17-21 годы. И вместе с киевскими коллегами, я считаю, что по тем временам мы, так сказать, справились очень хорошо с этой задачей, потому что нам удалось собрать дневники отовсюду. Из Соединенных Штатов, Украина, Россия, из всех архивохранилищ. Мы реконструировали этот дневник, собрав его, так сказать, буквально как вот рассыпанную вазу по кусочкам, вот таким образом же собрав. Но все-таки хотелось бы, конечно, более аккуратного отношения к истории и более аккуратных предисловий. Я уже не говорю о том, что, конечно, любая научная работа, которая сегодня делается в некой изоляции и под неким, видимо, идеологическим соусом, она приводит к массе и просто ошибок, и некорректных формулировок. Но тем не менее, у наших коллег получилось так, что едва ли не весь состав Императорской академии наук оказался украинскими учеными, потому что все они проезжали или работали, или переписывались с Украиной. И я думаю, например, Сергей Федорович Альденбург очень бы удивился, если бы узнал, что он украинский ученый. Но это проблемы роста. Мы это понимаем, да, когда происходит национализация науки, как это происходит, как формируется новый исторический дискурс, каким образом он связан с общественным сознанием, это более-менее понятно. Непонятно другое, и я об этом написала открыто в своем предисловии к публикации материалов нашей конференции в Ежегоднике. Непонятно, как в этом издании переписки Вернадского с украинскими учеными, с украинским ученым Альденбургом, как на этом издании стоит гриф «Российская академия наук». Вот это для меня удивительно.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Вернадский. Мысль и память. Моя собеседница Марина Сорокина – составитель раздела о Вернадских в ежегоднике Дома русского зарубежья.
Мне хочется упомянуть все-таки всех авторов, которые были представлены в этом разделе. И поэтому я не могу не упомянуть и свою работу с коллегами, например, из Нижнего Новгорода. Мы сделали небольшую, но, на мой взгляд, очень интересную статью, которой я даже немножко горжусь. Вы знаете, когда я, например, начинала изучать Вернадского, да, то для меня это все-таки, так сказать, было такое масштабное явление. Но свой жизненный путь, пройдя едва ли не до половины, я, может быть, в лесу-то и не оказалась, но, тем не менее, у меня появилась любовь, понимание и ощущение ценности мелкой детали. Понимаете? Косточки вот такого археологического чутья. И вот как раз статья о зяте Вернадского Николая Петровича Толи, она как раз с моей точки зрения относится вот к таким потрясающе интересным косточкам, которые дают возможность, ну, в общем, по ним реставрировать и представить значительно, конечно, более интересное, важное и масштабное пространство. Ведь о Толе неизвестно ничего, практически ничего, хотя он был одним из организаторов и многие годы директором единственного и самого крупного успешного международного проекта русской эмиграции Кондаковского института. Сначала археологического семинария имени Кондакова, потом Кондаковского института. Тем не менее, Фактически нет ни одной статьи ему персонально посвященной. Более того, в современной литературе мы везде прочтем, что после отъезда в Соединенные Штаты Америки в 1939 году, по понятным причинам, что в Соединенных Штатах он стал заведовать кафедрой иронистики Йельского университета. Это, между прочим, написано и в замечательной книжке, подготовленной нашими коллегами в Праге «Дом в изгнании», и во многих других очень авторитетных изданиях. Но меня-то всегда интриговала здесь семейная сторона, потому что, как известно, потомков по прямой линии у Вернадского не осталось. У него был сын и дочь, о которых я уже упоминала выше. У дочери, которая вышла замуж за Николая Петровича Толи, любимого секретаря и даже ученика академика Ростовцева, с которым он многие годы копал в экспедициях Йельского университета в Сирии, вот эти знаменитые раскопки Дураевопис, открытие этой знаменитой синагоги, это как раз одно из детищ Николая Петровича Толи. Так вот, у Николая Петровича Толи, Ниночки Вернадского, была, собственно, единственная такая наследница по прямой, их дочь Танечка, которая прожила долгую жизнь, и которая скончалась, в общем, достаточно, ну, всего там 15-20 лет тому назад, но у которой были большие проблемы и со здоровьем, поэтому о ней практически никто никогда не говорил и не упоминал. Николай Толи – это человек, который в одних работах упоминается как полковник Белой армии, в других работах как там, капитан. Но в любом случае понятно, что это человек, который, так сказать, прошел сквозь горнило гражданской войны. И каким образом вот это вот поколение 25-26-летних людей, которые выжили в гражданской войне, каким образом они вдруг становятся, ну, не инженерами, да, и не бизнесменами, а вдруг они становятся искусствоведами? Что заставляет их обратиться к душе? Что заставляет их обратиться к той сфере, которая не имеет непосредственного отношения к жизни, но к жизни души и к жизни интеллекта. Это тоже был как бы интересный вопрос. И благодаря сотрудничеству с нижегородскими историками, а Николай Петрович Толь как раз многие годы своей ранней юности провел в Нижнем Новгороде, и там он выходец из этого губернского города. Вот благодаря этому сотрудничеству удалось восстановить биографическую канву его жизни, которая в конечном итоге решает очень важные вопросы, связанные как раз с организацией Кондаковского института и с успехом его как международного научного проекта. Я хотела бы адресовать наших слушателей к этой публикации, потому что он найдет там очень интересный материал о том, что называется повседневной жизнью русской эмиграции. Ведь представьте себе, эти люди, которые оказались в эмиграции после гражданской войны, в том числе и бывшие офицеры Белой армии, они ведь приехали фактически без всяких документов. И там было огромное количество интереснейших историй, связанных с тем, каким образом они строили новые семьи, каким образом они получали новое образование, каким образом им удавалось находить то, что теперь называется собственной идентичностью, совершенно, так сказать, в новой среде и оказавшись без необходимых опорных точек. Мне, например, было чрезвычайно интересно узнать, каким образом сформировалась новая семья Николая Петровича Толя, который на самом деле был до этого уже женат. Каким образом ему удалось получить разрешение на новый брак? Ведь первый-то брак, он уже был церковный, это же было венчание. Это же не просто так, как сегодня, да? Это, так сказать, достаточно пойти в другой ЗАГС и сменить себе официального партнера. Там-то это была большая и серьезная проблема, потому что русская заграничная православная церковь, она не могла просто так дать разрешение на новый брак, не закончив с предыдущим. И вот каким образом разные слои иммиграции включаются вот в решение вот этой простой проблемы нового брака. Это очень интересный, и, я бы сказала, такой увлекательный сюжет. Среди тех материалов, которые публикуются сейчас в ежегоднике, авторы самые-самые различные. В этом тоже ценность этого блока материала. Мы публикуем, с одной стороны, магистрантку из университета Бордо, которая написала статью об образе Вернадского в современных российских учебниках истории. И, кончая столь маститыми авторами, как Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук. Да? Вот этот диапазон, он, конечно, чрезвычайно важен, потому что для кого-то Вернадский икона, для кого-то свергнутый кумир, для кого-то полная неизвестность. И разные точки зрения на один и тот же круг проблем дают совершенно бесценную оптику. Оптику многообразия, оптику разнообразия. И я бы обратила внимание наших слушателей также на работу Виталия Владиславовича Вышкварцева, которая посвящена, с одной стороны, такой очень наукообразной теме, как Вернадский и его социокультурные взгляды на личность, но которая приводит очень интересный анализ тех контекстов, в которых появляется Вернадский и его представление о личности в современной литературе. Очень часто, к сожалению, да, мы имеем такую вот медальонную историю, когда то, что приписывается Вернадскому, или даже то, что цитируется из Вернадского, никакого отношения к его действительным реальным взглядом не имеет. Я бы обратила внимание еще и на то, что, к сожалению, мы вот говорили о 24-томном собрании сочинений, появившемся здесь совсем недавно. Здесь это в Москве, в России. Я бы еще обратила внимание на то, что те работы Вернадского, которые издавались в 70-е, 80-е годы, и которые публиковались, конечно, необыкновенными энтузиастами вернадсковедения, тем не менее эти работы, безусловно, не свободны от текстологических и археографических неточностей и даже ошибок. Моя любимая, глубоко уважаемая Валентина Сергеевна Неаполитанская, которая была мотором вернадистики 60-х, 70-х, 80-х годов, она мне признавалась, что она, когда она готовила рукописи к изданию и находила у Владимира Ивановича неоконченные фразы, а таких фраз много, скажу я вам, как знаток его архива. Она заканчивала эти фразы сама. Когда она находила... Она откровенно об этом говорила. Но это были, понимаете, это были люди неопытные ни в текстологии, ни в археографии. Это были действительно энтузиасты своего дела. Они прошли свой путь. Они достали эти рукописи. Они показали их людям. Но в то же время, безусловно, Вернадский был для них кумиром. Слава Богу, что вернадисты не превратились в секту, как бывает в ряде других случаев. Но при подготовке текстов, конечно, было допущено очень много неточностей и украшательства, если хотите. Поэтому сегодня совершенно необходим критический пересмотр всей текстологии Вернадского. Мы, к сожалению, сегодня, я это говорю с абсолютной уверенностью, не имеем аутентичных текстов Вернадского. По большому счету, конечно, нужно было бы сделать так, как это происходит во многих европейских и американских странах. Нужен институт Вернадского, который бы как научно-исследовательский центр действительно имел главной задачей подготовку полного академического собрания сочинений Вернадского, который бы включал и его научные труды, и его дневники, и его эпистолярное наследие, но выполненные уже, так сказать, на современных и технологических, а самое главное, историка научных и корректных текстологических позициях. Это долг России перед Вернадским, и я надеюсь, что, может быть, при нашей жизни еще это и произойдет.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня новым материалам об одной из самых известных семей в русской истории – семье Вернадских. Большой раздел публикаций находится в недавно появившемся «Ежегоднике Дома русского зарубежья». В программе участвовала ведущий научный сотрудник Дома, историк Марина Сорокина. Режиссер Илья Бобчинецкий, вел программу Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».